Глава 3. Каникулы, начавшиеся столь сумбурно, наладились. Дядина зелье испортило аппетит, зато серьезно улучшило характер. Никогда бы не подумал, что колебания источника так сильно влияют на мое настроение. Это было очень своевременно, так как позволяло мне без раздражения воспринимать младших сестренку и братишку. Нет, я не против детей. Но 3 года назад, когда мы были на равных, эта мелюзга меня так не доставала. Тогда их внимание было в основном сконцентрировано на родителях. Теперь маленькая Эмми учила меня распознавать цветы, подводила к какому-нибудь лютику, тыкала в него пальчиком и говорила:
«Вот это куриная слепота!»
Меня же больше волновала не ботаника, а зоология. Отчим наложил на окно моей комнаты какое-то заклятие, отвращающее пчел. Но твари брали свое на улице. За 2 дня меня никто не укусил, но я опасался, что везение будет недолгим. Лютик бегал вокруг, счастливый и сияющий, и говорил обо всем, то есть в прямом смысле слова обо всем. Это был настоящий поток сознания, смысла которого я не улавливал, даже когда пытался хоть что-то понять. Необычное поведение для 8-летнего мальчишки. Если пробуждение белого источника имеет такие симптомы, то как же выглядело пробуждение черного? Я пытался припомнить, чем доставал окружающих в его возрасте.
«Знаешь, а ты в начальный период пробуждения пытался всеми командовать», — сообщил Джо за обедом, провожая своего отпрыска полным обожания взглядом. «Буквально всеми, даже кошками. Это было так забавно!»
«Хорошо, что эти события не отложились у меня в памяти. 2 дня я проявлял чудеса выдержки и самоконтроля. Даже очень придирчивый эмпат не смог бы сказать, что я в чем-то не соответствовал образу гениального старшего брата. На 3-й день дядя Гордон, как и обещал, озвучил перед моими родичами предложение об экспедиции. Мы пили чай на веранде, которая теперь тоже была под воздействием заклинания, отвращающего пчел. Настырные твари подлетали к границе действия заклятий и зависали там, многозначительно жужжа. Я поливал оладьи медом, пчелы мне не нравились, но сладкое я любил. А то, что лакомство было отнято у ненавистных насекомых, издобренное их трупами, только улучшало вкусовые качества. Мать отнеслась к предложению дяди без энтузиазма.
«Томас приехал отдыхать».
Я оторвался от оладий. «Но, ма, это же остров короля!»
«К тому же мальчик сможет немного заработать», — сказал дядя в чашку.
«Деньги? Над этим аспектом экспедиции я еще не думал».
«Сколько они заплатят?» — заинтересовался Джо.
17 крон в неделю», — сообщил дядя. «Плюс 3-разовое питание».
500 крон за 3 недели? Должно быть. Мой взгляд сказал все за меня. Я уже видел эти деньги. Уже чувствовал их тяжесть в своих карманах.
Мама тяжело вздохнула.
«Да брось ты, Милли!» — усмехнулся дядя. «Всего-то месяц. У вас еще будет время насладиться обществом друг друга».
«Ты поедешь на остров с призраками?» — округлил глаза Лючик.
«Не бойся, малыш», — снисходительно улыбнулся я. «Если они появятся, твой брат их всех запечатает».
«Там ничего не происходит уже 100 лет», — встал на мою сторону отчим.
«Но там 100 лет никто и не живет»,
— многозначительно возразила мать. Они еще немного поспорили, но последнее слово, как всегда, осталось за мной. Черный я или нет? Мать повздыхала и начала собирать меня в дорогу. Джо мешался под ногами, чем безумно раздражал и маму, и меня. Одно хорошо. В день отъезда в долине пошел дождь, и пчелы меня не провожали. Всю дорогу до побережья мы с дядей ехали в молчании. Не потому, что сказать было нечего. Просто старая колымага скакала по ухабам, как тушканчик, надсадно завывала на подъемах и оглушительно дребезжала на спусках. Попытка общения в таких условиях могла стоить языка. Немногочисленные путники при нашем появлении шарахались в стороны и делали отвращающие знаки. Коровы начинали брыкаться, а лошади вставали на дыбы. Ха! Это еще никто не знал, куда мы направляемся. Насколько мне известно, остров считался запретным местом всегда. При старых властях там находилась самая старая во всей Ингернике тюрьма. При новых ее закрыли из сострадания к тюремщикам. Но с тех пор пошло поверье, что души черных магов после смерти обитают именно в этом месте. 100 лет назад вокруг острова появилась цепь заклятых маяков, отпугивающих рыбачьи лодки печальным звоном. Мнения относительно причин таких строгостей расходились. Некоторые считали, что в тех краях находятся распахнутые ворота в потусторонний мир. Другие утверждали, что власти охраняют могилу того самого короля. А третьи, ссылаясь на легенды, намекали, что король и сам сумеет себя защитить. Туристическим местом остров никогда не был. Интерес к нему не поощрялся. А его изображение я ни разу не встречал. Тем удивительнее было появление в Краухарде столичных умников, что вообще можно искать в месте, где никто никогда не жил. Археологи отправлялись на остров из крохотного рыбацкого поселка со странным названием «Пёсий пляж». Не знаю, у кого как, а у меня оно ассоциировалось с трупами и помойкой. В поселок мы с дядей приехали первыми. Я тихо прел в толстом вязаном свитере, надеясь, что в море действительно так холодно, как обещали. Наниматели появились, когда было уже заполдень. Сначала к причалу подкатил здоровенный грузовик. Судя по выхлопам, практически новый, а за ним полувоенный внедорожник. Только в армии используют дизельные двигатели для таких маленьких машин. Из грузовика выпрыгнули грузчики и охрана. Из легковушки, не торопясь, вышло наше будущее руководство.
«Ребята при деньгах!» — глубокомысленно заметил дядя.
Я не поддержал разговор. Похмелье от противомагического средства было на удивление мерзким.
«Больше я тебе его не дам», — заявил дядя еще при отъезде. «После долгого приема оно вызывает галлюцинации и приступы шизофрении.
Я чуть не поперхнулся. Что ж ты не предупредил-то?»
«А у тебя был выбор»,
— резонно возразил дядя.
«Привлекать внимание не будем. Через 2 дня действие эликсира закончится. Тогда и начнем тренировку. Предупреждаю, учитель из меня никакой, так что на многое не рассчитывай. Твоя задача не ворожить, какой горгун, а научиться уверенно призывать и отпускать источник. Особого ума для этого не надо, понял?»
Я покладисто кивнул. Голова у меня тогда еще не болела. Идея заработать денег, поглядеть на запретный остров и еще немного подучиться магии выглядела вполне привлекательной. Кто же знал, что меня будет так мутить? Кроме нас на остров собирались еще 3 работяг, по одежде, не местных. Я имею в виду, что в Краухарде одежду с коротким рукавом не носят даже летом. Здоровье дороже. Знакомиться с нами парни не пытались. Но я так понял, все они, студенты либо из столицы, либо откуда-то из тех краев, ребята распивали содержимое большой кожаной фляжки и смеялись. Судя по всему, они имели весьма приблизительное представление о том, что такое остров короля. Я уже рисовал себе в уме картину, как компания кабинетных ученых совершает бюджетную вылазку по историческим местам, когда подъехал этот не вполне гражданский грузовик. На причале быстро росла гора тюков, ящиков и бочек. Пара дюжих мужиков в одинаковых комбинезонах принимала груз и отгоняла от него любопытных. У одного из них на поясе висела полицейская дубинка, а у другого за голенищем высокого ботинка красовался нож. На катере, лениво болтавшимся на воде недалеко от берега, начали разводить пары. Я попытался отогнать тошноту и мыслить здраво. Машина, катер, охранники. Все это означало, что руководство экспедиции не просто имеет деньги, но еще и знает нужные места. Мне стало интересно. Что мы искать-то собираемся? Дядя в ответ только усмехнулся.
«А я не спрашивал, не дрейфь, племяш, просто будем аккуратней».
Студенты шумели, приветствуя начальника экспедиции, невысокую, худощавую и удивительно некрасивую женщину. Это был тот случай, когда никакие белые маги не помогут спасти положение. Имея правильные черты лица и чистую, цвета слоновой кости кожу, дама щеголяла набрякшими веками беспробудного пьяницы и садонической улыбкой, которая сделала бы честь крокодилу. За ней следовал человек на голову выше ее ростом, в нарочито цивильной одежде и с явными признаками черного мага. Не спорю, взять на остров специалиста по потусторонним явлениям – очень мудрое решение. Но все мы знаем, сколько стоят услуги черных магов с военной выправкой.
«Господа!»
– леди крокодил начала приветствие, обращаясь в основном к нам с дядей.
«Я, ваш царь и бог на ближайшие 4 недели. Обращаться ко мне следует миссис Клеменс, и никак иначе. Также сообщаю, что никаких пьянок в период нашего сотрудничества не потерплю».
Тут она почему-то пронзила взглядом меня, хотя фляга была в руках студентов.
«И предупреждаю, все, что вы увидите или найдете на острове, является эксклюзивной собственностью экспедиции. Понятно? Тем, кто не согласен, Лучше остаться на берегу.
«Все понятно, миссис Клеменс», — пропел дядя тем тоном, который используют для обхаживания строптивой кобылы.
Леди-крокодил совсем по-лошадиному сдернула губу, но стоявший за ее спиной мужчина кашлянул, и скандал не состоялся. «Со мной рядом мистер Смит», — процедила она сквозь зубы. «Наш эксперт по безопасности. Учитывая специфику места работ, я требую немедленно сообщать ему о любых странностях или необычных явлениях».
Все принялись покладисто кивать, а я немного огорчился, что и рассказать об острове никому нельзя будет. Какое-то шизофреническое выходит мероприятие. От корабля отвалила шлюпка с трескучим спиртовым мотором. Собравшиеся на берегу местные рыбаки наблюдали за ней с интересом. Заглохнет или нет? Если спирт местный, точно заглохнет. Я на своем мопеде сколько раз это проверял. То ли климат у нас слишком влажный, то ли продавцы слишком бесстыжие. Но устойчивой работы движка мне добиться так и не удалось. Вот счастье будет застрять между небом и землей. Но при сухой погоде шлюпка смотрелась хорошо. И по волнам не плыла, летела.
Перекличка.
Снова завладела моим вниманием миссис Клеменс.
Пьер Акилан.
Студенты с готовностью поднимали руки. Пересчитанными оказались также мистер Смит и два охранника. А некто Мермер был отмечен как находящийся на корабле. Последними в списке шли мы с дядей.
Гордон Ферро.
Есть такой.
И Томас Тангер.
Тут. Для наглядности я поднял руку. Мистер Смит подарил мне заинтересованный взгляд. Всем грузиться. Насчет всех она, конечно, погорячилась. За раз в шлюпку помещались 4 человека и пару ящиков. Миссис Клеменс и студенты уехали первыми. Но я не завидовал. Им втроем предстояло принять и расставить все имущество экспедиции. На берегу же дядя смог сманеврировать так, что в погрузке принимали участие все, включая охранников и шофера грузовика. Естественно, справлялись мы быстрее. Последняя лодка, уже без ящиков, отвезла на корабль тех, кто задержался на берегу. Мистер Смит уселся напротив меня и довольно бесцеремонно рассматривал.
«Зачем вы присоединились к этой экспедиции, мистер Тангер?»
Наконец спросил он.
«Деньги, сэр!» Широко улыбнулся я. «Универсальный повод!»
«А вы, мистер Ферро?»
«Но должен же кто-то за племешом присмотреть!»
«А вы зачем туда едете, мистер Смит?» Не удержался я.
Тот удивленно дернул бровью. «Интересно, а чего он ожидал, начиная разговор с черными?»
«Моя задача — безопасность этого поганого мероприятия», — с неожиданной искренностью признался он.
«Вам можно только посочувствовать», — покачал головой дядя. Но мистер Смит упрямо тряхнул головой.
«Все под контролем, проблем не будет.
Как говорится, помолимся, братья. Впрочем, может быть, это и есть пример рационального подхода, основанного на знаниях, а не на местных суевериях. Мне вот с 5 лет ездят по ушам, заставляя заучивать правила безопасности. Сейчас я знаю о проявлениях потустороннего столько, что сам могу читать лекции в университете. Однако на моей памяти ничего похожего на то, о чем рассказывают стариковские байки, в нашей долине не происходило. Ну, помяло, конечно, пару недоумков. Ну, еще скотина бесилась по ночам. Но на фоне зловещей репутации Краухарда это было как шоу лилипутов. Возможно, и опасности острова молва преувеличивает. И такое бывает. До места мы добирались около суток. Можно было плыть и быстрее. Но желающих высаживаться на острове в полной темноте не нашлось. Я неплохо выспался под тихий свист паровой турбины. Тошнота прошла. И настроение было лучше некуда. Пора оглядеться. Куда это меня занесло? Катер медленно и осторожно пробирался сквозь туман. Не такой густой, как на суше. И еле уловимо пахнущий морем. Птиц не было. Единственными источниками звуков были катер и прибой. Мерно шуршащий совсем рядом. Линию маяков мы прошли еще ночью. И теперь по правому борту тянулась россыпь скал и валунов, выступающих из моря, словно оборонительные рубежи. Я праздно наблюдал, как в пене между каменными зубьями бултыхаются водоросли и плавник, старательно угадывая в обломках очертания разбитой шлюпки. Те члены экспедиции, которых не сразила морская болезнь, просыпались и начинали выбираться на палубу. Именно этот момент остров выбрал, чтобы удивить нас. Прибрежные скалы прижались к земле, открывая взору большую расселину,
Вода и ветер разъели камень. Гора разломилась, словно больной зуб, а во внутренней полости стоял металлический замок. Он был виден как на ладони. У меня даже челюсть отпала. Почти нетронутые ржавчиной плиты закрывали сооружение снаружи, а там, где камни одолели металл, взгляду открывались слои внутренних ярусов и мешанин остальных конструкций. Годы забрали все лишнее, а то, что устояло, принадлежало векам, тысячелетиям, вечности. Словно замку надоело уединение, и он высунулся из горы, чтобы посмотреть на нас черным зевом провала. Чуть ниже над берегом выступал присыпанный щебнем карниз. Под его срезом просматривались мощные стальные фермы. Создавалось ощущение, что горы — это бутафория, облицованная камнем и полая внутри. «Шикарное место!» — невольно вырвалось у меня. «Да сделай они хоть одну фотографию! Никакие маяки народ не удержали бы!» Броневые плиты в 2 пяди толщиной дышали такой надежностью, такой мощью, что их хотелось просто укусить. А не осталось ли чего-нибудь внутри?
«Да иди ты, такое уродство!» — выдохнул один из студентов.
Я невольно поднял бровь. Мне казалось, парень такой бледный, потому что укачало, нежели ему здесь страшно.
«А?
До меня дошло. Белый, да? Тогда понятно».
«Что понятно?»
— возмутился его спутник. «Нервишки!» — пожал плечами я. Из трюма выбрался дядя и, разглядев берег, начал непроизвольно потирать ладони.
«О, какая вкуснота! А что внутри?»
— поинтересовался он у миссис Клеменс.
«Вас это не касается», — хладнокровно заявила она. «Эти руины находятся под охраной государства, и приближаться к ним вы не будете».
«Вот ведь вредная баба!» — дядя заметно погрустнел. Загадочные сооружения быстро остались позади, а я все еще озадаченно чесал репу, пытаясь сообразить, в какую эпоху наши предки могли отгрохать нечто подобное. Как алхимику мне известно, сколько весит одна подобная плита, и совершенно непонятно, как их удалось сложить такую большую кучу, причем действуя не снаружи, а изнутри. В истории я был не силен, но мне всегда казалось, что в прежние века люди жили как-то проще. Ситуация становилась интригующей. Не только белых на острове короля ждали сюрпризы.
«Ты же знаешь, я не люблю нанимать местных».
Миссис Клеменс тщательно размешала ложку белого порошка в четверти стакана воды и одним махом проглотила получившееся месиво. Вкус медицинской бурды в который раз заставил ее содрогнуться. Ее собеседник что-то лениво промычал со своей койки.
«К тому же буйных алкашей!»
Она спрятала коробку с лекарством в кожаный футляр.
«Толку от них чуть, а проблем будет выше крыши».
«Не торопись с выводами, они не были пьяны».
Мистер Смит приподнялся на локте.
«А насчет буйности, оба черные, это большая удача. Наем таких в столице съел бы весь наш бюджет, а здесь они будут работать на нас практически даром. Только предоставь общение с ними мне, хорошо?»
«Да без вопросов», — легко согласилась миссис Клеменс. «Я вообще не думаю, что их навыки нам потребуются. Последняя комиссия работала на острове 3 года назад, отзывы были положительны. В крепости до сих пор проживает смотритель. Мдзамипс не позволили бы такого, если бы у них были сомнения».
3 года. Эти 3 года были слишком странными, вздохнул мистер Смит. Но я надеюсь, ты права. Для всех будет так лучше.